Глава вторая. Касательно будильников.
«И куда же нам теперь их вставить?»
Обед закончился. Леди Кут была снова откомандирована развлекать гостей. Неожиданно на помощь ей пришел сэр Освальд, предложивший сыграть в бридж. Нет, предложивший, пожалуй, совершенно не то слово. Он, как подобает одному из капитанов нашей промышленности, номер 7 в главном списке, просто выразил предпочтение, и окружающие поспешили приспособиться к пожеланиям великого человека. Руперт Бейтман и сэр Освальд играли против леди Кут и Джеральда Уэйда, таким образом весьма удобно распределив пары. Сэр Освальд играл в бридж так, как делал все остальное, то есть чрезвычайно хорошо, и любил, чтобы партнер соответствовал его уровню. Бейтман в бридже действовал столь же эффективно, как и исполнял обязанности секретаря. Оба они ограничивались строго деловыми комментариями, коротко отрезая «две без козырей», «дубль», «три пики», в то время как леди Кут и Джеральд Уэйт играли в манере дружелюбной и разговорчивой, и по завершении каждой раздачи молодой человек всякий раз не забывал произнести: «Должен сказать, уважаемые партнерши, что этот раунд вы отыграли просто великолепно», с истинно неподдельным восхищением, которое леди Кут находила новым для себя и весьма утешительным. Кроме того, им шла очень хорошая карта. Остальные, предположительно, должны были танцевать под радио в большом танцевальном зале. Однако на самом деле они собрались кучкой возле двери спальни Джеральда Уэйда, и воздух наполняли негромкие смешки и звонкое тиканье часов.
«Редком под кровать!» — предложил Джимми в ответ на вопрос Билла. «И как их надо ставить? То есть на какое время? Все на одно, чтобы шума было побольше или с интервалом?»
Последовало оживленное обсуждение. Одна из сложившихся партий настаивала на том, что для того, чтобы разбудить такого выдающегося соню, как Джерри, необходимо соединить силы всех 8 будильников. Другая партия стояла за непрерывный и длительный звон. В конечном итоге победила последняя точка зрения. Будильники были выставлены так, чтобы звонить один за другим, начиная с 7:30 утра. «Надеюсь, — сказал добродетельный Билл, — что такая побудка послужит ему уроком».
«Слушайте, слушайте, слушайте! — провозгласила Чулочки.
Они как раз начали расставлять будильники, когда случилась внезапная тревога.
«Тихо! — воскликнул Джимми. — Кто-то поднимается вверх по лестнице».
Среди заговорщиков поднялась паника. «Все в порядке», — с облегчением произнес Джимми. «Это всего лишь понга». Воспользовавшись временным положением болвана, мистер Бейтман поднимался в свою комнату за носовым платком. Остановившись на своем пути, он мгновенно оценил ситуацию и сделал замечание, одновременно простое и практичное.
«Но, ложась в постель, он услышит тиканье».
Заговорщики переглянулись.
«А что я вам говорил?» — уважительным тоном проговорил Джимми. — У понга всегда были мозги.
Мозговитый секретарь последовал дальше.
— Правильно, — признал Ронни Деврё, склонив голову к плечу. — Все вместе эти будильники тикают оглушительно громко. Даже старина Джерри, каким бы ослом он ни был, не сможет не заметить этого. И сразу обо всем догадается.
— Сомневаюсь я, — произнес в пространство Джимми Десайгер.
— В чем? «В том, что он такой осел, как нам кажется», —
Ронни укоризненно посмотрел на него.
«Все мы знаем нашего старого доброго Джеральда».
«В самом деле», — продолжил сомневаться Джимми, — «мне часто казалось, что...
ну, что просто невозможно действительно быть таким ослом, каким часто оказывается старина Джерри».
Все поглядели на него. На лице Ронни появилось серьезное выражение.
«Джимми», — объявил он, — «ты обзавелся мозгами».
Прямо второй понга поощрил его к дальнейшему совершенствованию Билл.
«Что вы, просто это только что пришло мне в голову», — занял оборонительную позицию Джимми.
«Ох, не стоит всем нам прибегать к столь тонким методам», — воскликнула Чулочки. «Что же нам теперь делать с этими часами?»
«Понга как раз возвращается назад. Спросим его», — предложил Джимми. Выслушав описание ситуации, Понга приложил свой великий мозг к разрешению проблемы и немедленно выдал решение.
«Подождите, пока он отправится спать и уснет, а потом тихо-тихо войдите в его комнату и оставьте часы на полу».
«Малыш Понго снова прав», — проговорил Джимми. «По первому слову ставим часы, а потом спускаемся вниз, отводя тем самым от себя всякие подозрения».
Бридж продолжался, но с некоторыми отличиями. Сэр Освальд теперь играл с собственной супругой и добросовестно указывал ей на все ошибки, которые она допускала при очередной раздаче. Леди Кут принимала укоризны благодушно и с полным отсутствием искренней заинтересованности. Она то и дело повторяла: «Понимаю, дорогой, очень мило, что ты говоришь мне это», и продолжала делать в точности те же самые ошибки. Время от времени Джеральд Уэйт говорил Понго: «Отлично сыграно, партнер, воистину отлично». Билл Эверсли в компании Ронни Деврё занимался вычислениями.
«Предположим, что он отправится спать в 12. Сколько времени потребуется ему, чтобы уснуть?»
Он зевнул.
«Забавно получается. Обычно я отправляюсь в баньки в 3 часа ночи, но сегодня, просто потому что нам придется задержаться попозже, готов отдать что угодно, чтобы быть хорошим мальчиком и лечь прямо сейчас».
Все согласились с ним в этом отношении.
«Моя дорогая Мария», — в возвысившемся голосе сэра Освальда прозвучало легкое раздражение. «Который раз я тебе говорю, не задумывайся, когда решаешь, прорезать или не прорезать. Ты выдаешь свои планы всем игрокам».
У леди Кут на это имелся хороший ответ, а именно, что сэр Освальд, сидя за болвана, не имел права комментировать игру партнера. Однако она не стала этого делать, а просто мило улыбнулась, опустила на стол свой пышный бюст и уверенно заглянула в карты Джеральда Уэйда, сидевшего от нее справа. Наличие среди них дамы успокоило ее. Она сходила с валета, забрала взятку и положила карты.
4 взятки и робер, — объявила леди Кут. «Мне очень повезло в том, что я взяла 4 взятки».
«Повезло», — буркнул Джеральд Уэйт, отодвигая кресло и направившись к камину, чтобы присоединиться ко всем остальным.
«Повезло ей», — говорит она. «За этой женщиной нужен глаз да глаз».
Леди Кут тем временем собирала выигранные банкноты и серебро.
«Я знаю, что игрок из меня никудышный», — объявила она с прискорбием в голосе, к которому, несомненно, примешивалась доля удовольствия. «Но мне и в самом деле очень везет в игре».
«Мария, ты никогда не научишься играть в бридж», — заявил сэр Освальд.
«Да, дорогой», — согласилась леди Кут. «Я это знаю. Ты сам мне об этом все время говоришь, и я стараюсь изо всех сил».
«Именно изо всех сил», — молвил вполголоса Джеральд Уэйт. «И никакого обмана. Готова положить тебе голову на плечо, если нет другой возможности заглянуть в твои карты».
«Я знаю, что ты стараешься», — продолжил сэр Освальд. «Просто ты не чувствуешь карту». «Я знаю это, мой дорогой», — ответила леди Кут. «Ты всегда напоминаешь мне об этом. Кстати, Освальд, ты должен мне еще 10 шиллингов».
«В самом деле?» — удивился сэр Освальд.
«Да, 17 сотен — это 8 фунтов и 10 шиллингов, а ты дал мне только 8 фунтов».
«Боже мой, прости», — извинился сэр Освальд.
Леди Кут печально улыбнулась мужу, получая от него банкноту в 10 шиллингов. Мужа своего она очень любила, однако не могла допустить, чтобы он надул ее на 10.
Сэр Освальд перешел к боковому столику и утешил себя порцией виски с содовой. Все пожелали друг другу спокойной ночи в 1:30. Ронни Деврё, чья комната располагалась по соседству с комнатой Джеральда Уэйда, был назначен соглядатой. Без 1:45 он обошел коридор, негромко постукивая в двери. Вся компания в пижамах и платьях собралась, шаркая на разный лад ногами, посмеиваясь и перешептываясь.
«Он потушил свет 20 минут назад», — хриплым шепотом поведал компании Ронни. «Я уже думал, что не дождусь этого. Я только что открывал дверь и заглядывал внутрь. Похоже, он спит. Начнем?»
Снова в руках появились часы. Тут возникла новая трудность.
«Мы не можем по очереди входить к нему. Никакой очереди. Это должен сделать один человек, а остальные пусть передают ему будильники через дверь».
По поводу того, кого именно избрать на самую важную роль, разгорелась оживленная дискуссия. Все 3 девицы были отвергнуты, так как любая из них, несомненно, будет хихикать. Кандидатура Билла Эверсли
не получил одобрения из-за его роста, веса и тяжелой поступи, а также общей неуклюжести, каковую он яростно отрицал. Джимми Тесайгер и Ронни Девре в целом подходили на главную роль, однако в конечном итоге предпочтение подавляющим большинством голосов было оказано Руперту Бейтману.
«Понга — парень, что надо», — согласился Джимми. «К тому же ходит, как кошка, и всегда ходил. Потом, если Джерри вдруг проснется, Понгу сумеет сходу придумать какую-нибудь глупость, чтобы успокоить его. Ну, нечто уместное, неспособное пробудить никаких подозрений».
«Какой-нибудь тонкий метод», — задумчиво предложила девица Чулочки.
«Именно», — проговорил Джимми.
Понга исполнил поручение толково и аккуратно. Осторожно открыв дверь в спальню, он исчез в темноте с двумя самыми крупными часами. Через минуту-другую вновь появился на пороге, где получил еще два будильника, а потом вернулся еще за двумя. Наконец он появился в коридоре. Все перевели дух и прислушались. Ритмичное дыхание Джеральда Уэйда еще было слышно, но как бы за пологом, утопая в победном и бесстрастном тиканье восьми будильников, купленных у мистера Мургатройда.